радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, слушатели военного ревю. Сегодня мы продолжаем нашим военным ревю военно-финансовый ликбез.
Военно-финансовый ликбез.
Мы продолжаем серию передач о ПСБ и финансовой грамотности его клиентов. А их, то есть вас, многие тысячи. Но не все пока знают, каким образом, говоря языком банкиров, финансовыми продуктами ПСБ можно воспользоваться к своей выгоде. Сегодня мы поговорим о том, как ПСБ помогает своим клиентам решить жизненно важный вопрос приобрести жилье через военную ипотеку. Что такое военная ипотека? Это механизм приобретения жилья военнослужащими в рамках накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения, то есть НИС сокращенно, накопительно-ипотечная система, участником которой становится каждый военнослужащий. В рамках этой системы у участника накапливаются средства целевого жилищного займа, сокращенно ЦЖЗ, которые могут быть использованы в качестве первоначального взноса для ипотеки.
А чем это вообще подтверждается?
Подтверждается свидетельством участника этой самой НИС.
Так.
Срок действия вот этого самого свидетельства участника НИС не более 6 месяцев, то есть полгода со дня его оформления.
Угу.
Военнослужащий самостоятельно получает данное свидетельство.
Это в Росвоенипотеке.
В Росвоенипотеке или РВИ.
О том, сколько сейчас участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения Минобороны, а также какую программу предлагает Банк ПСБ военнослужащим, рассказала начальник управления ипотечных продаж Татьяна Чернышова.
В настоящее время численность военнослужащих участников НИС Министерства обороны составляет 508 тысяч человек. ПСБ предлагает клиенту оформить новый либо рефинансировать уже действующий ипотечный кредит других банков по программе «Военная ипотека» на более выгодных условиях. Максимальная сумма кредита при рефинансировании составляет 2,7 миллиона рублей. По программам на приобретение квартиры в новостройке либо на вторичном рынке сумма идентичная 2,7 миллиона рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Это средства целевого жилищного займа, о которых уже говорили выше, или собственное накопление военнослужащего. Сегодня оформить или подать заявку можно в 59 ипотечных центрах ПСБ по всей России. Заемщиком банка по программе «Военная ипотека» стали уже более 14 тысяч военнослужащих, и число заявок, которые поступают в банк, постоянно увеличивается. Приобрести новое жилье участник не сможет в любом из 59 регионов, и при этом сделку мы оформляем в регион службы проживания нашего заемщика. Это позволяет экономить и время, и деньги военнослужащего. Все необходимые документы сотрудники ипотечного центра самостоятельно могут запросить у застройщика в случае, если приобретается первичное жилье. С помощью же рефинансирования военнослужащий может существенно сэкономить на выплатах. Приведем пример. Сегодня ставка в ПСБ по военной ипотеке как на новые кредиты, так и на рефинансирование уже имеющейся задолженности составляет 9,1% годовых. И если ранее военнослужащий брал кредит под ставку, например, 11,5%, а средняя ставка именно такая, то, получив кредит на новых условиях, он снижает размер ежемесячных выплат и таким образом экономит. Допустим, сумма старого кредита составляет 2 миллиона рублей, срок 15 лет. По старому кредиту ставка 11,5%. Давайте рассчитаем экономию. Под ставку 9,1 годовых в ПСБ. В результате срок сокращается на 3,5 года. Экономия выплат составит 980 тысяч рублей. Достаточно существенно. Конечно, это приблизительные примеры. В каждом конкретном случае необходимо считать отдельно. Что можно порекомендовать? Рекомендую рефинансировать действующий ипотечный кредит, если остаток судной задолженности составляет не менее 1 миллиона рублей. И процентная ставка ПСБ 9,1 ниже на 1% пункт от ставки по текущему кредиту, который заемщик планирует рефинансировать.
Так, ну и в чем же плюсы?
Погашение из бюджетных средств, платежи по кредиту будет вносить государство в рамках накопительной ипотечной системы жилищного обеспечения. Вот работа с банком, ориентированным на военнослужащих и гособоронзаказ. Ну, это вторая выгода.
Понятно.
И третья – простота и удобство. ПСБ постоянно совершенствует свои сервисы и позаботился о том, чтобы рефинансирование ипотечного кредита было максимально простым и удобным для военнослужащих.
Представитель ПСБ банка рассказала, на какие именно опции надо обращать внимание для получения ипотечного кредита.
Действительно, ПСБ постоянно работает над совершенствованием своих сервисов для военнослужащих. Причем заботится также о сокращении расходов заемщика на дополнительных сервисов, которые необходимы для оформления любой ипотеки. Это оформление страховой защиты, предмета залога и оценка квартиры. Сэкономить можно не только на разнице по ставке по кредиту, нужно обязательно обращать внимание на все опции, которые так или иначе необходимы для получения ипотечного кредита. Например, для военнослужащих особое значение получает процедура оценки недвижимости. Как правило, по военной ипотеке недвижимость приобретается не в регионе прохождения службы, ведь в это время военнослужащий он обеспечен ведомственным жильем. Поэтому провести оценку приобретаемой недвижимости с выездом оценщика раньше было достаточно проблематичным. Приходилось брать отпуск, приобретать билет в регион, где, собственно, приобретение квартиры. ПСБ эту проблему решили. Оценку можно заказать в банке, используя онлайн-сервис на сайте psboocenka.ru. Причем выезд оценщика не потребуется, мы все сделаем онлайн. Заемщику нужно просто заполнить анкету, выбрать оценочную компанию из предлагаемого списка, загрузить несколько необходимых документов и оплатить услугу. Отчет об оценке уже через несколько часов поступит на электронную почту как заемщика, так и в банк. И важно, заемщику не нужно в данном случае предоставлять банк отчет бумажный, сотрудники ипотечного центра сделают самостоятельно, а именно подготовят к сделке все необходимые документы. Страховой полис можно оформить прямо при проведении ипотечной сделки в ПСБ без дополнительных поездок от страховой компании. Это тоже очень удобно для наших заемщиков. Прямо во время сделки военнослужащий может зайти на сайт страховой компании, заполнить анкету и получить полис на электронную почту. Кроме того, для удобства военнослужащих теперь в ПСБ кредит можно брать в любой день календарного месяца и не выплачивать проценты за счет собственных средств наличными за текущий месяц. Банк включает их в общее тело кредита. После оформления сделки банк может самостоятельно на основании доверенности от клиента военнослужащего сдать документы для регистрации в государственные органы, в Росреестр, и также получить после регистрации их. Банк несет ответственность за предоставление документов по новому кредиту в Росвоенипотеку. Военнослужащий же может увидеть все поступления платежей по ипотечному кредиту в своем личном кабинете ПСБ. При желании военнослужащий также может осуществить частичное либо полное досрочное гашение ипотечного кредита через личный кабинет в мобильном приложении ПСБ, то есть не посещая офис банка. И еще один важный вопрос, который задают нам клиенты про передачу данных в бюро кредитных историй. ПСБ не передает данные в бюро кредитных историй, поскольку ежемесячные платежи по кредитам осуществляются Росвоенипотекой. Это значит, что данная задолженность не влияет на кредитную нагрузку военнослужащего, и можно не беспокоиться и оформлять другие кредитные продукты, учитывая свои потребности.
Вот у меня тут реклама ПСБ.
Да.
Пишут, переводя ипотеку в банк ПСБ из другого банка, вы сможете оформить кредит с аннуитетным платежом с более низкой процентной ставкой. В чем суть-то?
Ну, наверное, можно объяснить это простым языком. Это одинаковый ежемесячный платеж на протяжении всего срока кредитного договора, в котором входят начисленные за кредиты проценты и часть основного долга.
Ну и, например?
Ну, давай разберем такой жизненный пример конкретный. Полковник Иванов уже получил военную ипотеку в каком-то банке, да? Каков порядок, алгоритм его действия, если он, ознакомившись с условием ПСБ, сочтя их более выгодными, решит перейти туда? Полковнику необходимо знать все условия своего рефинансируемого кредита. Для изучения всех нюансов отлично подойдет кредитный договор. А затем нужно подать заявление на рефинансирование. Для этого нужен только паспорт, договор ЦЖЗ и кредитный договор по рефинансируемому кредиту. Можно пойти в отделение ПСБ или сделать это онлайн. А далее остается только ждать решения банка, которое принимается в течение, внимание, часа. А потом этому самому полковнику Иванову останется только сделать отчет об оценке и подписать новый кредитный договор.
Что значит?
ПСБ. Он получает график, понимаешь, да, где сумма кредита распределена на равные ежемесячные платежи.
Так.
И если в последующие годы сумма ежемесячного платежа от РВИ будет увеличена, то разница автоматически пойдет на погашение основного долга. Это и дает возможность полковнику Иванову быстрее погасить свой ипотечный кредит и снова приступить к накоплению в рамках программы.
Заманчиво.
НИС. Заманчиво. Слушайте военно-финансовый ликбез, слушайте мнение аналитиков, в том числе из ПСБ.
Военно-финансовый ликбез. Партнер рубрики ПАО «Промсвязьбанк».
Рекламно-информационная программа.
Осенний марафон на радио «Комсомольская правда».
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Вот она, вторая часть нашего военного ревю. Виктор Николаевич, как ты думаешь, а вот если финансовую грамотность начать преподавать как в законодательных, так и исполнительных органах власти?
Я и руками, и ногами, Миша. И с другой стороны, правильный вопрос. Надо финансовую грамотность преподавать и еще с кадетских училищ начиная. Ну, ты понимаешь, раз уж мы заговорили о деньгах, то надо народ делать более просвещенным. Миш, у меня да. Вопрос тебе, а что у тебя заставило задать мне такой вопрос?
А вот что.
А ну,
знаешь,
давай.
Покойник папенька говаривал, что все беды от бедности, бедность от жадности, а жадность от плохого воспитания. Так вот, как насчет воспитания, например, товарищей из счетной палаты, из Министерства финансов и из Думы Государевой? Они что считают, что, вообще говоря, считали, я бы сказал, последние, во всяком случае, что ежели военнослужащий имеет собачью будку в собственности, то ему квартира не нужна? А зато сколько денег мы сэкономили для бюджета?
Да, сколько судеб поломано. Ты же читал письма в «Комсомольскую правду», помнишь, да? Про собачью будку.
Да.
Сколько судеб поломано. Ну и что там?
Вроде а потом бы люди скажут, скажут, значит так, вы тут бюджет охраняли. Ну и идите защищать родину сами. Я вот здесь полежу в собачьей будке, в гараже или еще где, куда вы меня определили, маму вашу, в плешь. А вот сейчас вроде, ты знаешь, такое вот пока очень скромное сообщение о том, что будет рассматриваться в первых-вторых чтениях законопроект о том, что собачью будку отменяют.
Угу.
Это раз. А второе, это то, что ежели кто-то из членов семьи военнослужащих уже имеет ипотеку, ну и не дай бог, он тоже военнослужащий, угу, то и другим не возбраняется.
Ну да, да, да. Ну что, Михаил, позволь,
будем надеяться.
Да, будем надеяться, кулачки держать и контролировать тему. А я коротенько расскажу. Полковник, почти 40 лет выслуги, 2 ранения в Афганистане, 1 ранение в Чечне, 4 детей. решил приобрести жилье. Да, законное, положенное ему. А оказывается, жене полковника, белорусский, мама в каком-то белорусском селе домик дарственную оформила перед смертью. И что ты думаешь, полковнику... Конечно,
зачем? Он же в Беларуси имеет домик. Пусть проваливает туда, к Бацке.
Я вот просто не знаю, каким местом думали наши думцы, когда принимали вот это идиотское положение. Ну, будем надеяться, Миша, что отрезвление, может быть, все-таки придет. Ну что, поговорим с народом?
Да, Евгений из Воронежа, слушаем вас.
Да, добрый день, здравствуйте. Вы знаете, вот на этой неделе прошло знаковое событие. Совет Федерации утвердил кандидатуру снова Лебедева, представителя кольцо Верховного Суда. Это значит, к сожалению, судебной реформы не будет. И вот те проблемы, которые вы поднимаете, целиком в суды. Люди боятся судов. К сожалению, это бессонная перед. К сожалению,
в чем ваш вопрос? Успокойтесь, подождите, мы за вас переживаем. Мы за вас переживаем.
Пустырник стоит 10 рублей за пузырек.
Все, вопросик задайте. Вопросик задайте.
Человек, дорогой мой человек. Слушайте, я вас сейчас отключу, если вы запрос не зададите.
Вопрос задайте.
Сколько он будет? 30 лет.
А что вы меня спрашиваете об этом? Меня почему вы спрашиваете или Бранца?
Вы знаете, в некоторых странах такие должности навечно закреплены за человеком.
Пожизненно. У американцев, например. Да, ну, да, и что так переживать?
За американцев.
Я понимаю, что, конечно, некоторые судьи из пьяных глаз садятся за руль, куда-то въезжают и все такое прочее. А другие не садятся за руль, не пьют, но вообще ни во что не въезжают. Такое есть. Ну? А потому что у нас такая система подготовки юридических кадров. Они юридические ПТУ кончали. Удивили до смерти. Ну-ну. Ой, Сергей из Ставрополя, слушаем вас.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравия желаю.
Ну, скорее всего, вам вопрос. Слышал сегодня ваш комментарий и дозвонился в прямой эфир Ставропольского радио. Был шокирован новостью по поводу действующих, я так понял, солдат
контрактников
российской армии, которые осквернили я не знаю, как их назвать, негодяи, мерзавцы. Они что, продолжают служить, вопрос такой, в нашей армии? Не знает ли об этом министр обороны?
И вообще, да, в том-то и дело. Я говорю, что это еще Шойгу не знает. Ребята, эти два мерзавца, один из них, они пописали на вечный огонь. Фактически на кости наших дедов и отцов, которые там погибли. Я говорю, что, наверное, я уверен, что Шойгу все-таки опротестует вот этот условный срок, а уж точно выгонит из армии так, чтобы их галош не осталось.
Господи, да, что ж такое?
Со связью, что-то со связью.
Это третий контрактник подобрался и что-то перевязал.
Да, зубами перекусил.
Да. Здравствуйте, Сергей из Новосибирска.
Да, Сергей,
здравствуйте. Здравствуйте, товарищи.
Здравствуйте.
Вот Шойгу в свое время создал МЧС, руководил им. Это хорошая организация. А вот тут передали недавно, что... Это хотят некоторые подразделения сократить, людей сократить.
И не сократить вовсе, а оптимизировать. Теперь это так называется.
А у меня такой вопрос. А это случайно не господин ли Кудрин ответил таким образом товарищу Шойгу?
Да нет, это он еще раньше сделал. Дело-то ведь вот в чем. Дело в том, что, как мне представляется, те, кто придумал такое... ни разу не оказывались в горящем доме.
Или в зоне затопления.
Или в зоне затопления.
Да, затопления, да.
И их МЧСовцы не спасали. И поэтому у меня обращение к МЧСовцам. Если они узнают, что кто-то вот из этих людей оказался в горящем доме или в зоне затопления, не спасать.
И бензинчика плюснул. Ну ладно. Это
кто у нас еще?
Да, кто у нас в эфире?
Здравствуйте, Владимир из Московской области.
Привет, полковники.
Здравствуйте.
Я хочу поднять один вопрос, который у вас, к сожалению, как-то просто не обращается, очевидно. Вы хорошо знаете, что многие офицеры, заканчивая службу по договору, получают право на деньги на квартиру, кто не получил квартиры.
Это называется ссуда.
Да.
Да. И вот эта вот очередь растет очень быстро.
Вы уверены?
Часть людей, Да-да, я знаю, потому что у меня внук 3 года уже, как, значит, окончил службу, и он не может получить деньги. И это нарастает. Вот смотрите, есть предложение конкретное.
Почему? Подождите, пожалуйста, остановитесь, давайте душевненько поговорим. Скажите, да, сколько внук, скажите, пожалуйста, вы говорите, нарастает. У вас есть какая-то арифметика по этому поводу? У вас лично.
Ну, во всяком случае, 3 года прошло, как он...
Я понимаю, да. Я вот пойду завтра к министру, он нажмет кнопку, вызовет начальника ДЖО, который скажет, да, вот 7 не выплатили. Я не отрицаю, что такое. Тогда давайте по конкретному. Напишите, пожалуйста, мне письмо в комсомолку. Все, на мое дело.
И если есть возможность, приведите статистику.
Нет, конечно, такой возможности.
Нет, потому, а нет возможности, не надо говорить, что нарастает.
Давайте вашему внуку поможем.
Давайте будем,
дорогой,
во-первых, помогать вашему внуку, а во-вторых, отвечать за свои слова.
Да. Нет, я отвечаю за свои слова.
Ну, думаете, не верим?
Ведь это же статистика военная, она закрытая. Люди между собой общаются.
Я вам обещаю, что я вам открою эту статистику, обратившись... к директору департамента жилищного обеспечения. Я вам обещаю, вот перед всей публикой, вот эту статистику открыть. Да.
Я не сомневаюсь, как раз почему я и звоню-то вам. Я не сомневаюсь в том, что вы это сделаете. Я просто хочу, значит, сказать, что возникает, почему нарастает. Вот есть категория офицеров.
Надо нам рассказывать о том, что нарастает. Сначала будет статистика, а потом будем обсуждать, что у кого выросло и в каком месте.
Скажем, сколько по ипотеке, сколько судится. Да.
Да не надо почему, потому что, как всегда, денег не хватает. Будет ответ один.
Не только в этом. Не только в этом, Михаил Владимирович. Понимаете, какая штука? Что есть часть военнослужащих, льготники так называемые. Есть, значит, они в первую очередь начинают за счет того, что остальная очередь не двигается. Они приходят новые.
Льготники виноваты. Ё-моё, а? Да это ж надо.
Льготники виноваты. Виктор Николаевич, ну давайте выслушайте хотя бы. Вот спокойно.
А я что вы понимаю, хотите сказать?
Ни на кого говорите. Не хочу. Как бочку не хочу.
Вот, да значит, нет, катите. Вот. Ни в коем случае катите. Если вы уверены, катите.
Да человек уверен, но только он не знает во что.
Дорогой мой Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, вот смотрите еще какая ситуация. То есть офицер собирается, ну, закончить службу. Вдруг остается по разным причинам. А документы уже прошли. Ему гарантируют деньги. Его снимают с очереди.
Так.
Из части выписывают. А ему деваться некуда.
Ну, это же надо. Это вот весь практически второй кусок нашей передачи. Нам втюхивают незнамо что. У нас кончается уже время, человек не ответил ни на один вопрос, он нас просвещает. Витя, сначала статистику в студию, а потом говорить будем.
Да. И письмо, пришлите письмо насчет внука обязательно, дорогой мой человек. Обязательно. С указанием должности, командира части, где служил и так далее. Мы постараемся попробовать.
Банковский сектор, частные инвестиции, потребительская корзина, личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 5 вечера.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Алло, да, слушаем вас.
Миша, я бы попросил у тебя одну минутку. Вот обращаюсь к тому человеку, который только звонил по поводу племянника, да, которому деньги не выплатили. Чтобы в письме ваш, уважаемый товарищ, было все написано. Какие именно деньги, чтобы формулировки были правильные. Куда он обращался, все данные, ни в одной букве не
ошибаюсь. Сколько лет служил?
Да. Максимум фактических данных, а возможно телефоны, должности того сотрудника, который отказал. И главное же, Миш, вот человек же, наверное, задавал вопрос, почему вы не платите мне деньги? Ему же что-то отвечали, да? Правильно,
надо,
да?
Надо полагать, да?
Да. Ну, отвечали, конечно, денег нет, как ты сказал. Да?
А то вот Максим из Екатеринбурга нас похвалил. Да. Спасибо вам, Максим. Мы так ждали вашего одобрения о том, что мы якобы перестали хамить. И спрашивает, какие вопросы нас раздражают. Ну, вот такие раздражают. Понял?
Что-то мне похамить захотелось. Кто там следующий?
Сейчас знаешь, похамлю. Виктор Николаевич, я тебе скажу. Да. Мы сегодня допустили безобразную ошибку. Сегодня герою России, полковнику Романову, исполняется 71 год.
Да, да. И его мужественную жену, конечно, мы поддерживаем всячески, но в прошлом году я целую полосу посвятил ему, Миш.
Так кто было в прошлом году?
Да,
а
да.
Это в этом.
Да. Да, но мы обязательно, и я хочу еще раз сказать, что у меня вызывает чисто чувство высочайшего восхищения мужества жены полковника Романова. Да.
Геннадий из Вологды, да. Извините, пожалуйста, слушаю
вас. Да. Полковники, да. Я часто слышу у вас прозвание «генералиссимус», и не все, похоже, понимают, как его присваивают. Значит, во внутреннем уставе вооруженных сил Советского Союза были расписаны все звания, от матового сержанта и выше.
Да.
Кто присваивает. Так вот, генералиссимуса присваивает президиум Верховного Совета СССР за успешное руководство всеми вооруженными,
да,
силами.
Да, да.
Время войны. И никакие, да, там международные организации.
А поскольку у нас президиума нет, да, то, видимо, звание присвоить будет невозможно.
Нет.
Нет, конечно. Потому что президиума нет.
Маршал, я закончил.
Спасибо,
Валерий,
спасибо,
он же Петр, да, он, да, же парнокопытная, безрогая, задает вопрос полковнику Баранцу. Никак не пойму, кто же оказался победителем во Второй Пунической войне. Любому козлу, окончившему школу, известно, что победил Рим. Поедем дальше. Кто у нас вот, на связи?
Видишь, мы справились.
Здравствуйте, Сергей из Ростова.
За похвалу от Максима, да? Правильно?
Да.
Ростов, привет, мы на связи. Ростов, алло.
Сергей из Ростова. Что ж такое? Вот Тимошенко в эфире есть, Баранец есть, а Сергей из Ростова нету. Ну, кто еще? Здравствуйте, Александр из Ставрополя.
Алло, здравствуйте.
Ну,
вот вы слышали, наверное, там, что человека вот из «Известий», который политического обозревателя, там, ну, не подписали контракт из критической статьи Шойгу.
Да.
Ну, вот как вы считаете, вот, ну, нельзя все-таки критику действующих министров обороны писать в статьях? И что бы вы сделали, если бы вас уволили?
Не понял.
Я за то, чтобы критика была профессиональной и доказательной, а не концентрированное говно. Вот я так часто... Да, вот
это
видите,
сушеный,
Максим,
сушеный куриный помет, понятно.
Да. Я бы хотел автору этой статьи сказать, вы не слышали, когда приняли этот проклятый закон о 0,54, Миша? Ну, когда, да, нам половину пенсии с тобой платили, да? Я бы хотел задать этому господину, вспомните, кто рулил этим процессом. И тогда сразу все станет ясно. Ни в коем случае, дорогой радиослушатель, мы не на то, что у нас есть в России какие-то люди, которых нельзя критиковать. У нас Тимошенко. Критикуем всех. От президента заканчивая Баранцом. Так что смелее в бой.
Ну,
да,
прям как бешеные псы.
Да.
Прошу прощения, кто у нас?
Да,
здравствуйте, да. Владислав из Перми.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые.
Здравствуйте.
Вот недавно наш министр обороны Шойгу очень точно ответил Кудрину на претензию о раздутости бюджета военного.
Да.
Там я услышал очень интересную информацию. Сергей Кожедович сказал, что мы за время его министерства поставили несколько тысяч узлов учета электроэнергии, всех вот ресурсов. В частях, в этих самых...
Да, понятно. Вопрос в чем?
В 98-м году РАВС устраивала веерные отключения военных городков.
Было
они
такое.
Что, брали с армией по полной, по сечению трубы? Это разве государственный подход?
Нет, они... Нет, они... Да, елки, отвечаю на ваш вопрос. В 98-м году РАВС отключала веерно из-за того, что ему не платили годами.
Даже центральный командный пункт ракетных войск, да, отключали. Да, хотя по закону это запрещается делать. Что вы нам нового сказали? Ну, что неправильно?
Да
что?
Нет, я просто даже годами все равно, по-моему, армию отключать так нельзя.
Конечно,
это не только по-вашему, и по-нашему нельзя. Но ведь отключать пытаются.
И второй вопрос у меня. 19 сентября Европарламент решил пересмотреть резолюцию,
которую пересматривается. Совершенно верно.
Так вот, дело в том, что у нас внутри высказываются определенные люди, вообще хочется сказать по матушке.
Скажите.
Нет, не буду. Вы обидитесь. Вот. Дело в том, что без закона запрещающего такие высказывания хотя бы у нас в стране нельзя.
Вот если пусть они, вот все пусть. Равно, понятно, вот, понятно. Вот, да ё-моё, ну что ж хитро. Такое прорвало человека? Вот пусть так... они едут в Израиль и там откроют пасть. И тут же окажутся в тюрьме.
Мы что, не можем такое сделать?
А я не знаю, почему не можем. У нас вот такая странная страна. Вот Израиль почему-то уголовную ответственность и сроки вменяет за отрицание Холокоста и роли СССР в той войне. А эти, наплевать, у нас и внутренние есть такие же друзья. Тот же Амнуэль.
Да, да, некоторые летят в Вашингтон и там призывают Трампа усиливать санкции против России. Это тоже, наверное, из того разряда. Правильно, мерзавцы?
Правильно, что, понятно, да. Все.
Спасибо
уважаемый,
вам.
Да, уважаемый Metalhead, вы пишете, что видел в кино вертолет с какой-то дыркой на хвостовой балке. Это что, мол, с вашей точки зрения, еще какая-то система вертолетов? Нет, это не дырка на хвостовой балке. Просто там крутился винт.
Вентилятор.
Хвостовой. Это типа кольца Хивисайда. Понимаете, такая штуковина? Вот. А поскольку он крутился, то вы не увидели винта.
Николай Лобнев.
Здравствуйте, да. Николай из Лобнева.
Из Лобнева.
Алло.
Да.
Да.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравия желаю.
Вопрос такой. Сразу скажу. Искал в интернете, нигде не мог найти. Значит, вопрос следующий. Мой двоюродный дед служил в царской армии. Вот. Была фотография. Он стоит, значит, его голова, фуражка без козырька. Вот. И его дочь мне говорила, что я спросил, маленький еще был, говорю, почему
без это козырька? Солдатская сказала, без козырька. Или курсант, или юнкерская.
Да.
А она сказала, что будет как штрафники без козырька.
Да, 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 да.
Так что все-таки это?
Это солдатская бескозырка.
Она так и называлась.
А какие войска, да, вообще носили солдатские бескозырки?
Все, ядрит твою вдрит. Рядовые, рядовые носили сначала. Все бескозырки. Ну и кадеты, по-моему.
Откройте в Википедии форма одежды солдат такого-то периода царской армии, да? Вы обязательно увидите, увидите. Да, увидите, это обязательно. Обязательно найдете.
Ясно.
Всего доброго. Спасибо за вопрос интересный. Спасибо.
Алексей, Москва.
Здравствуйте, Алексей из Москвы.
Здравствуйте. А вот я по поводу сокращения, вот вы говорили. Вот,
сокращение чего?
Интересно. А такой вопрос, а сколько должно быть состав в одной машине, вот в автомобиле МЧСном, пожарном там?
В исторически далекий период советского времени, когда пожарные не подчинялись МЧСу, экипаж был 7 человек.
А сейчас сколько?
Сколько насчитаете, столько и будет. 2?
Я больше одного не видел. Один
постоянно. А, это справа. А за рулем такой маленький, что его не видать.
И за рулем.
А он один за рулем и ездит. Я так
понимаю. Вот так вот. Поэтому и решили, а что не сократить-то их вовсе, если нету.
Спасибо большое.
Спасибо. Наталья, Москва.
Наталья из Москвы.
Здравствуйте. Наталья. Как я вас ждал, Наталья. Да что ж такое, а? Алло.
Вася Папкин. Ё-моё.
Я хотел бы присоединиться. Алло. Хотел бы присоединиться к вашим поздравлениям полковнику Романову.
Генерал-полковник.
Генерал-полковник.
Генерал-полковник, извините. Я хочу сказать, что бывает, что иногда в каких-то ситуациях вспоминаешь вот их семью, его, его вот, так сказать, подвиг, все это. И, ну, как-то вот действительно хочется поздравить его с днем рождения и самые добрые пожелания его семье, потому что действительно ситуация вся эта очень трогает.
Да, конечно.
Да. Так что, его жена давно заслужила ордена мужества. Вот это будет честный, достойный орден.
Уважаемый Вася Папкин, если вы пишете знак вопроса, адресуйте к кому?
Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Игорь Избийска, одну секунду. Уважаемые читлане, если вы задаете вопрос, то вопрос, кому вы задаете? Вы там уже друг друга дерьмом закидали в чате. Непонятно, это вопрос к нам или вопрос к кому-то из чата? Ну, пожалуйста, ну как-нибудь потолковей. Игорь Избийска, слушаем вас, простите.
Здравия желаю, товарищи полковники. У меня вот вопросик такой. Прав ли я в своих предположениях, что наш президент готовит проект реформ в России?
Не говорил нам ничего с Виктором Николаевичем. Мы тут виделись с ним недавно, пиво пили.
Ну, у меня просто предположение такое, знаете.
Не, ну а сколько можешь? Уже все определено. Есть национальные проекты, которые правительство не выполняет ни хрена. Ну, вот это вам не реформа.
Он же видит это все безобразие, которое творится сейчас.
Так мы с Тимошенко уже тысячу раз обращались отсюда, с военного ревью, что экономический блок правительства как минимум надо выгонять. Ну, мы уже устали повторять это. Мы настаиваем на этом. Миш, ну скажи, что я прав, а? Что я
не прав. Ну, возможно, в какой-то такой жесткой форме будет это выглядеть.
Жесткая форма может быть только одна. Всех строят колонны и отправляют на строительство космодрома «Восточный».
Хорошо, понял.
Да.
Другой жесткой формы не существует для этой публики. Михаил Владимирович, для чего шланги на стволах корабельных пушек? Если вы говорите о малокалиберных пушках, то для охлаждения. Элементарный ответ, ё-моё. Кто у нас еще? Здравствуйте, Михаил из Великого Новгорода.
Здравствуйте, товарищи полковники. Хотел спросить у вас, сколько нужно самолетов военно-транспортной авиации для парашютного десантирования одного полка парашютно-десантного?
Три полка. По сути, от нас соотношение, чтобы сбросить полк, нужна дивизия транспортников.
А сколько сейчас у нас в России на ходу Ил-76?
Ну, это нетрудно выяснить с помощью Гугля. Гугли животворящий. Ой, творит такие чудеса. Вы набиваете туда 7 Ил-76 и тут же узнаете, сколько их на хранении, а сколько в строю. А сколько было выпущено и каких модификаций? Или вам лень, и вы поэтому задаете такие вопросы?
Все, понятно.
У вас же смартфон в руках, ядрит твою вдрит.
Нет, смартфона у меня нет, я звонил с обычного телефона. И я знаю, что, по-моему, мне кажется, гораздо больше самолетов сейчас у нас. Вернее, самолетов у нас меньше, чем парашютно-воздушных десантных войск.
Я вам страшнее скажу. У нас сейчас этих Ил-76 меньше, чем было в Советском Союзе.
Ну, около 40, я думаю.
Дорогой мой человек, ну
40 Илов же... это полк, ну чуть больше.
А вы думаете, все ВДВ сразу будем бросать на землю или нет? Как вы думаете?
Да я думаю, что все сразу не получится, потому что что-то на подлете уже сгорит.
А штурмовые вы не слышали там? У нас еще дивизии бывают...
Ну, это посадочным способом. Я говорил про воздушное десантирование. Да.
Но я был на учениях года два под Оренбургом. Там небо темнело от Ил-76, которые выбрасывали десант. Ну, мне показалось их достаточно, во всяком случае, для одной операции. Едем дальше, Михаил. Застреливаем.
Некая Евгения Цакелова спрашивает тебя, Витя, это что такой страшный диагноз для армии? Атопический дерматит? Вот ты понимаешь, вот ты еще Сеченова-Меченова не кончал. Институт. Он же теперь университет. Если говорят, что не годен, значит, не годен. Скажите спасибо. И лечите атопический дерматит. Да, это действительно тяжелая болезнь, неудачная, так сказать.
Ой. Миша, у нас же есть перечень болезней, да?
Да есть, есть. Атопический дерматит туда входит, да.
Да.
Вы где нашли французский легион Игоря Таганрога? Он иностранный легион. И это не байки, а действительно там служило достаточно много наших соотечественников.
И сейчас служит, да. Миша. Да. Даша Асламова, по-моему, не так давно писала и рассказывала об этом.
Но слышал изначально, концепция проектировалась двуствольной. Концепция СВ. Коалиция СВ. А-а-а. Виноват.
Да.
А какой принцип стрельбы? А какая разница теперь, какой там был принцип стрельбы, если не пошла она двуствольная?
30.
Итак, у нас сегодня поет Михаил Калинкин.
А как песня называется?
Песня называется «Победить и вернуться».
Ну что, послушаем Михаила, и всем приятных выходных.
А встречаемся... мы прощаемся до понедельника.
До понедельника, друзья. Всего доброго. Спасибо, Михаил. Слушаем Михаила Калинкина.
Подытожить весь прожитый жизненный путь. До задачи добраться без звезд и луны. И взрыватель взвести, и глубоко вздохнуть. И проверить крепление растяжки струны. И на пальцах оставив свой личный состав, растворить его в вязкой ночной темноте. И прицел посмотреть, их маршрут рассчитав, и увидеть своих долгожданных гостей. Мягко выбранный ход пускового крючка раскачает планеты, затихнувший дом и безжалостный свет огневого пучка перерубит эпоху на после и до. И короткого боя хороший финал, где без слов станет ясно задача твоя. И убитый собой упадет тишина на расстрелянный тильс золотые края. Выполнить задачу и вернуться живым целиком без двух сотых. Госпожа удача скачет бодро, как мячик, сквозь ландшафта красоты. Холод, смерть, усталость, нам удача досталась хрупким краешком блюдца. Мы дошли до цели, рядом пули вылетели, только мы с тобой сумели победить и вернуться. Поверить в удачи, живительный дох, подаривший нам непрожитые дни. И уйти за собой, не оставив следов, и клубок намотать жизни тонкую нить. И лететь над землею, куда-то туда, на победы прирученной пьяных крылах. Я успел, я сумел, я нормальный солдат. Мне опять помогли и Христос, и Аллах. Выполнить задачу и вернуться живым целиком без двух сотых. Госпожа удача скачет бодро, как мячик, сквозь ландшафта красоты. Холод, смерть, усталость, нам удача досталась хрупким краешком блюдца. Мы дошли до цели, рядом пулю вылетели, только мы с тобой сумели победить и вернуться.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
цвет настроения. Осень. На радио «Комсомольская правда».